Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров». Евангелие от Луки. Сегодня у нас 39-я беседа. В прошлый раз мы с вами закончили чтение и разбор большого, самого большого раздела Евангелия от Луки, который составлял его центральную часть, охватывал целых 10 глав, и содержанием которого была тема «Пути Господа в Иерусалим». Эта тема имела не только, так сказать, информативно-биографический смысл, но и богословское значение. Иисус идет по предначертанному Богом пути, по которому должен идти Мессия. Так что Иисус в своей вере и послушании Богу неуклонно устремляет свой взгляд на цель своего пути. Уже в самом начале Евангелия маленький 12-летний Иисус, задержавшись в храме, видел в Иерусалиме и в храме цель своего призвания, и далее он, уже взрослым человеком, последовательно шел навстречу своему взятию и прославлению в Иерусалиме. Иисус Христос в Евангелии от Луки, так сказать, спешит навстречу своему предназначению. Сегодня мы начинаем новый раздел Евангелия от Луки, повествующий о событиях в Иерусалиме. Этот раздел своего Евангелия Лука разделяет на три части. Первая – это деяния Иисуса Христа в Иерусалиме, его поучение в храме. Вторая часть – это страсти Христовы и крестная смерть. И третья часть – день Пасхи и воскресение Христова. Итак, Иисус Христос близок к своей цели. Он уже входит в святой город Иерусалим. Вот вход Господень в Иерусалим. Это 19 глава Евангелия от Луки с 28 по 40 стих. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите, и если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». До Иерусалима от Иерихона, где мы оставили Иисуса Христа в нашей прошлой беседе, было совсем недалеко, ну, примерно 25-27 километров. Так что Иисус почти достиг своей цели. С приближением Иисуса Христа к Иерусалиму и Евангелие от Луки приближается к своему апогею. Если до сих пор Иисус учил, творил чудесные дела в Галилее и по всей Иудее, то теперь он достиг центра Израиля, цели своего странствия. Приближались дни взятия его. Об этом выражении «взятие» мы уже говорили раньше. «Взятие», буквально означающее «взятие» или «отвоевание трона», «вознесение на вершину власти». Это взятие произойдет в страстях Христовых, в крестной смерти, в воскресении Христа и в его вхождении в божественную славу. С момента взятия из Иерусалима начнется всемирная миссия апостолов, которые станут возвещать Евангелие Царствия Божия, о чем Лука подробно расскажет в своей другой книге, в книге «Деяний святых апостолов». Но сегодня вход Господень в Иерусалим. Это событие в церкви отмечается как великий праздник, двунадесятый праздник. Он называется по-разному – неделя Ваи, вербное воскресенье. В этот день существует традиция освящения верб. Для большого количества церковных людей смысл этого дня и сводится к освящению веточек вербы, которые затем, высохшие, хранятся до следующего года. А в глубокую старину бытовало еще и театрализованное действо хождения на осляте. То есть, конечно, не буквально на осле, а на коне, который изображал осла. Этот обряд был известен в Константинополе с IV века. На Руси он практиковался в Новгороде, а с середины XVI века в Москве. При этом первосвятитель, то есть митрополит, а затем патриарх, восседал на осляте, символически изображая Христа, входящего в Иерусалим, а великий князь московский, новгородский или царь вел этого осля под усы. С исчезновением патриаршества при Петре I забылось и это праздничное представление. Вот театрализованное действо хождения на осляте было установлено в Древней Церкви не случайно. Дело в том, что и сам вход Господа Иисуса в Иерусалим был, если позволительно так выразиться, преднамеренно театрализован. Подобные зрелищные действия мы встречаем у пророков Ветхого Завета. Вместо слов пророки иногда прибегали к жестам и к драматическим действиям, которые производили подчас более сильное впечатление, чем устное слово. Именно к такому пророческому действию прибегает и Иисус. Он решил не просто войти в Иерусалим в толпе прочих паломников, но въехать в Иерусалим на осле, то есть так, чтобы все видели, что он – Мессия, помазанный Богом царь. Почему? Сейчас поясним. Дело в том, что въезд в город на осле в библейском мире был исполнен особой символикой. В нашей культурной традиции осел – считается символом упрямства и глупости. Но не так было в мире библейском. В Палестине осел считался благородным животным. Царь отправлялся на войну на коне, но в мирное время он ехал на осле. Да, царь ехал верхом на осле. Вот и Иисус появляется в Иерусалиме на осле, хотя он и был Мессией, в свой город он въезжает не так, как было принято у князей народов и властвующих вельмож, но как царь мира. Из пророчества Захарии, которое было прекрасно известно иудеям. «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествуй, тщерь Иерусалима, се царь твой – грядет к тебе праведный и спасающий кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». То есть Иисус въезжал в Иерусалим как кроткий царь, царь любви и мира, а не как воинственный и победоносный герой, которого, собственно, ожидала толпа. Как мы уже как-то упоминали, глаз народа далеко не всегда глаз Божий. И драматически пророческое поведение Иисуса Христа направлено именно на исправление общенародных представлений и упований на спасение. Пришествие Мессии ожидалось именно на праздник Пасхи. И мы понимаем, что публичный, открытый въезд в Иерусалим известного учителя и пророка Иисуса Назарея, да еще и на осле, как иллюстрация к пророчеству Захарии, это был мужественный и вызывающий поступок. Ведь к тому времени, как сообщает нам евангелист Иоанн, первосвященники уже дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. То есть за голову Иисуса Христа уже было назначено вознаграждение. И вот, вопреки этому, он не желает остаться незамеченным, но наоборот въезжает в Иерусалим таким образом, чтобы на него было обращено всеобщее внимание. Скептически настроенные ученые, правда, спрашивают, могло ли так быть с исторической точки зрения? Мог ли Иисус, вопреки своему обыкновению, столь вызывающе заявлять о том, что он Мессия, пусть и не на словах, а жестом? Но даже если символический евангельский рассказ и не является историческим протоколом, он имеет, как и все в Евангелиях, богословское значение. Это не должно нас удивлять. Евангелия часто изображают не столько историческую, ну, так сказать, фактологию, не только исторические факты, сколько смысл исторических событий, связанных с Иисусом Христом. Ведь библейские тексты, как мы уже говорили, подобны иконам, а иконописные изображения – это не фотографии реальности, но образы, исполненные глубокой символики, которые дают нам знание о сущности того или иного исторического события или лица. Но вернемся непосредственно к тексту. Мы подошли к последнему этапу. Иисус прошел по Галилее, по Иудее, потом была дорога через Иерихон, а теперь впереди Иерусалим. Именно Иерусалим – цель всего похода. Рассказ о входе в Иерусалим Лука строит на основании сообщения Евангелия от Марка, 11 глава Марка. То же самое у Матфея в 21 главе. «Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим». Вот своим редакционным замечанием «сказав это, что это», евангелист привязывает новую тему к предыдущим словам Иисуса о трагической судьбе иудеев, на которую намекал конец только что рассказанной Иисусом притчи о вверенном богатстве. «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Слова можно отнести к Иерусалиму. «Он пошел далее, восходя в Иерусалим». Так в синодальном переводе. Это не совсем верно, так как в оригинале сказано не «он пошел далее», а «он шел впереди, восходя в Иерусалим». Так и в церковнославянском тексте. «Идяше приди, восходя в Иерусалим». То есть Иисус шел перед своими учениками, как их предводитель через крест к жизни. Именно так Лука называет обычно Иисуса Христа в своей книге «Деяний», а по-гречески «архегостезоис» – предводитель, проводник к жизни. Ну, так лучше перевести буквально. И снова в синодальном переводе книги «Деяний» не очень понятно «начальник жизни». Уж тогда лучше не начальник, а начало, основание, источник жизни. Итак, Иисус идет как предводитель к жизни, впереди учеников и цель его пути – Иерусалимский храм, где он вскоре учил каждый день, и весь народ неотступно слушал его. Упоминаются селения Вифагия и Вифания. Это деревни около Иерусалима. Вифагия означает «дом смоков», а Вифания – «дом фиников». Вифагия лежала в пределах субботнего пути от Иерусалима, то есть около 1 километра, а Вифания была одним из признанных мест ночевки паломников во время Пасхи, когда Иерусалим был переполнен. Упоминание Елеонской горы тоже не случайно, а символично. Нам сейчас это непонятно, ну гора и гора. Но не так было с первыми христианами, которые были из иудеев и прекрасно знали историю своего народа. Они помнили, что именно со стороны Елеонской горы после плена вернулись в Иерусалим иудеи, и в храм тогда вошла слава Божия, о чем писал пророк Иезекииль. Они были убеждены, что именно с Елеонской горы Бог станет судить в последний день, о чем писал пророк Захария. Не случайно один из иудейских вождей для борьбы с иноземцами собрал народные толпы именно на Елеонской горе, чтобы с нее вторгнуться в Иерусалим. Кто знал об этом историческом значении Елеонской горы для того, вход Иисуса в город со стороны именно этой горы приобретал еще больший смысл. Итак, подойдя к Елеонской горе, он послал 2 учеников своих в соседнее селение, где они должны были найти осленка. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Ну, тут рассказывается целая история поиска. Разумеется, люди, которые склонны всем библейским рассказам находить рациональные объяснения, и эту историю с поиском молодого осла пытались объяснить тем, что, мол, Иисус не первый раз посещает Иерусалим и мог заранее договориться с хозяином осла и так далее и тому подобное. Но разве это важно? Разве такая проза интересна? Да нет, конечно. И какая бы историческая реальность ни стояла за евангельским рассказом, важна не она сама по себе, а тот смысл, который открывается в исторических событиях. Напомню еще и еще раз. Библейские рассказы – это не страницы из учебника истории, а словесные иконы. И наш рассказ о поисках осла в Иерусалиме тоже символическая икона. Этот рассказ напоминал слушателям древнюю библейскую историю о молодом Сауле, о том, как в его жизнь вошел Бог, когда Саул был помазан в правителя народа Божия. Пророк Самуил предсказал ему 3 знамения, среди которых, кстати, упоминается и поиск, и находка осла. Самуил сказал при этом: «Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». И сбылись все те знамения в тот же день. Это 1 книга Царств. Вот и в нашем случае история с поиском и находкой осла слушателям Евангелия имя понималось как знамение, подобное тому, которое было дано Саулу. Если теперь говорится, что ученики пошли и нашли, как Иисус сказал им, то это означало следующее. Знамение сбылось, и по аналогии с ветхозаветной историей это свидетельствовало об Иисусе, что с ним Бог. Итак, найдя молодого осла, Ученики привели его к Иисусу и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. Кстати, почему в Евангелиях подчеркивается, что Иисус въехал в святой город на молодом осле? Объяснение простое. На этом осле еще никто не ездил верхом, потому что для священного действия нельзя было использовать животное, когда-либо использованное для других целей. А вход Иисуса в Иерусалим понимается именно как священное действие. Снова и снова звучит мотив пути. Иисус верхом на осленке едет по дороге, а сопровождавшие его ученики, как ковровой дорожкой, устилали его путь своими одеждами, как это делалось, когда на царство восходил царь. Это нам напоминает сцену из четвертой книги царств. «Так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подостлали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился Иуй». Это четвертая книга царств. Другие евангелисты при этом добавляют, что другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Вот эти самые вайи или вербы. Но Лука эту подробность опускает. На спуске с Елеонской горы к городу все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Что касается арамейского приветствия «Осанна», «Осанна в вышних», как это стоит у Марка, у Матфея, то его Лука тоже не упоминает. Почему? Да оно непонятно было его языческим читателям. В уста приветствующих Иисуса учеников Лука влагает слова благословения из 117-го псалма: «Благословен гряды во имя Господне». Иисуса его ученики приветствуют как ожидавшегося грядущего, гряды, то есть Мессию. Помните ли, как еще Иоанн Креститель посылал к Иисусу своих учеников спросить его: «Ты ли еси гряды или иного чаем? Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Однако в благословении 117-го псалма «Благословен гряды во имя Господня» Лука вставляет еще одно слово «царь». «Благословен царь, грядущий во имя Господня». Кстати, всем ли понятно выражение «во имя Господне»? Что это? Мы так привыкли к этим словам, что просто не задумываемся об их значении. Выражение «во имя Господне» относится не к слову «гряды», «грядущий», а к слову «благословен», «благословен во имя Господне». Или, если уж переводить точнее, «благословен именем Господним», то есть благословен самим Господом Богом. Ради грядущего царя призывается имя Господне, чтобы он был благословлен этим священным именем величайшей святыней Израиля. Заметим, что в Евангелии от Марка благословение народа звучит несколько иначе. Там сказано: «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». Ну, а у Луки благословен царь, грядущий во имя Господня. На первый взгляд разница невелика, но только на первый взгляд. С точки зрения Луки важно было подчеркнуть, что с этого момента в Иерусалиме начинается не ожидавшееся иудеями царство Израиля и не ожидавшееся имя царства отца нашего Давида, но совсем другое царство. Не народом ожидавшееся, но посланный от Господа Бога, благословенный во имя Господня, царь, входит в свой город, который не узнал времени посещения своего. Как видим, разница немала. Как уже было сказано, глаз народа далеко не всегда, ой, как не всегда, глаз Божий. Полностью же приветствие учеников звучит в нашем Евангелии так: «Благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава в вышних». Вот эта вторая строка «Мир на небесах и слава в вышних» говорит о событии на небесах, предсказывая наступление Царствия Божия. И Иисус в пророческом вдохновении уже некогда говорил своим ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Царство сатаны разрушено, его власть низвергнута, ибо пришло Царствие Божие на небесах, мир. Да приидет этот мир на землю. Вот теперь он приходит во имя Господне. На небесах сияние славы Божией. Напомню, что библейское слово «слава» в таком контексте означает присутствие Бога. А теперь эта слава, это присутствие Божие через грядущего на Сион Иисуса Христа сойдет на землю. Такова надежда, таково ожидание учеников Христа, таков смысл их восторженного приветствия. Однако некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но это могли быть благожелательно настроенные по отношению к Иисусу фарисеи. Таких ведь было немало. Мы помним, как они и раньше предупреждали Иисуса об опасности со стороны Ирода Агриппы, говоря: «Выйди, удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Вот и теперь некоторые фарисеи предостерегали Иисуса Христа об опасных последствиях, вызывающего поведение его учеников. Но Иисус отклоняет их предостережение и отвечает фарисеям словами пророка Аввакума: «Если ученики не будут исповедать его царем Мессией, если они умолкнут, то камни возопьют». Эти слова, приведенные только евангелистом Лукой, следует понимать как пророческие. Судьба Иерусалима тесно связана с исповеданием Иисуса царем Мессией. Если его ученики вынуждены будут замолчать, а это произойдет, когда иудеи отвергнут весть о царстве Иисуса Христа, то закричат камни и стены Иерусалима. Хотя слова пророка Аввакума стали как бы поговоркой, смысл-то сказанного таков: отвержение Евангелия навлечет суд на отвергающих, и этот суд произойдет как крик камней и стен Иерусалима, как его разрушение в 70-м году возопьют камни его стен. Слова Иисуса Христа о вопле иерусалимских камней тотчас же разъясняются в Евангелии от Луки следующим плачем, плачем о гибели святого города. Евангелие от Луки, 19 глава, с 41 по 44 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Этим скорбным пророчеством евангелист Лука делает собственную вставку в ход событий, который в целом-то взят из общего с евангелистом Марком предания. Вместо того, что стоит у Марка, вместо истории о проклятии бесплодной смоковницы, Лука приводит совсем другое, не проклятие, а плач Иисуса Христа об Иерусалиме, который стоит в резком контрасте с приветствующими, ликующими возгласами учеников. Они ликуют, он плачет. Мы уже заметили связь этого отрывка с предыдущими словами о вопле иерусалимских камней. Да и раньше из уст Иисуса Христа мы уже слышали горестные сетования об Иерусалиме. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен гряды во имя Господне». А так было в 13 главе. Иисус пророчески возглашал тогда, сколько раз Бог пытался собрать чад Израилевых, посылая к ним своих пророков. Вот теперь снова Бог послал своего вестника Иисуса. Настал предсказанный день вхождения его в Иерусалим. Прозвучали слова псалма «Благословен гряды во имя Господня». Да, Иерусалим увидит вестника своего спасения, чтобы вскоре отправить его на крест. В наказание Бог покинет Иерусалим и свой дом, то есть храм в нем. Все оставляется вам дом ваш пуст. Об этом и плач Иисуса Христа при его приближении к городу. Со склонов Масличной или Елеонской горы он увидел весь город, который лежал перед его глазами, и оплакал страшную участь, которая ожидала города в будущем. Иудеи уже тогда были втянуты в политические интриги, которые в 70-м году по Рождестве Христовом закончатся осадой римлянами и полным разрушением Иерусалима. Город был настолько опустошен, что через центр его была пропахана плугом борозда. Такова была страшная расплата за нераскаянность, за неразумность, за нежелание оставить свои несбыточные мечты о политическом господстве. Иудеи не хотели признать, сопротивлялись тому, что служит к его миру. За это Бог ослепил его и ожесточил сердце Израиля, и спасение стало сокрытым от глаз его. Страшные слова плача об осаде, о разорении, об избиении детей, о полном разрушении города, в котором не останется камня на камне, напоминают нам о некоторых очень жестоких текстах ветхозаветных псалмов и пророков. Некогда пораженный чудесами, которые творил Иисус, народ, окружавший его чудотворца, восклицал: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Но теперь приходится со скорбью признать, что Иерусалим не узнал времени своего посещения. Заметим контраст. Недавно в Иерихоне, только что, Иисус посетил дом Закхея, который принял его. Теперь Иерусалим отвергает свое посещение. Недавно в Иерихоне открылись глаза слепого. Теперь жители Иерусалима ослеплены и становятся сокрытым от глаз их то, что служит к их миру. Они не увидят наступления мира. Они теряют то, что заложено в самом названии их города – Иерусалим,
что переводится приблизительно «да увидит он мир». Не увидел.
Через 40 лет после этих слов Иисуса последовало уничтожение Иерусалима и храма. Евангелист Лука снова и снова исправляет народное представление о мессианском царстве. Восторженные ученики Иисуса, видя близкую столицу, царский город Иерусалим, предвкушали и видение трона, на котором вскоре воссядет их учитель, грядущий во имя Господня царь. Но сам Иисус, глядя на город, провидит совсем-совсем иное – руины, дым пожаров, истребление и смерть. Иерусалим не смог признать того, кто был послан свыше, как царь. Но не национальный царь иудеев, как это будет в издевку написано на дощечке, прибитой ко кресту. Нет, царство Иисуса Христа неизмеримо больше. Смысл его царства бесконечно шире и глубже. Земной Иерусалим слишком мал. Он слишком злой, слишком политизированный, духовно узкий и ничтожный, чтобы вместить божественный замысел о всемирном, более того, надмирном царстве Спасителя всего мира. Ничего этого Иерусалим не узнал. Не узнал, что служит к его миру, не узнал времени его посещения. Впереди, перед Иисусом Христом, центр ветхозаветной религии – величественный Иерусалимский храм. Но о том, что в нем произошло, в нашей следующей беседе. А сегодня я пожелаю вам благословения Божия. До свидания.